Наша цель, чтобы в результате теология, она приходила у вас к вашей убежденности, но с практическими проявлениями. Аминь. А особенно в сфере финансов. Особенно в сфере финансов. Потому что большая часть христианства так и остается в... Ну, больше в мистике в отношении этого вопроса. Ну, как скажется там, ну, как воля Божья будет, так как ляжет, как оно там, Господь, если надо, позаботиться, а если что, ну, будем терпеть. Нет, так не будет работать. Желание Бога, чтобы у нас было очень много и очень достаточно, потому что его планы очень большие. И масштабы Евангелия, они очень... широкие, и на реализацию их необходимы огромные средства. Поэтому желание Бога – это не просто, чтобы мы плоть свою тешили богатством и изобилием. Нет, чтобы мы могли осуществить Его волю. Вот это, вокруг этого мы с вами больше всего и говорим. Хорошо, сегодня, да, мы также с вами отправимся в эту тему, и несколько важных проблем мы вскроем сегодня, да. И будем сегодня говорить с вами об агрессивной вере. Аминь. И мы с вами, я верю, вы поймете в конце этого послания, в чем разница между позицией знающего и позицией овладевающего. Это разные позиции, но если вы не сможете видеть разницу между ними, то, скорее всего, в результате вы будете разочарованы в финале. Если, оставаясь в позиции знающего, вы не будете передвигаться в позицию овладевающего, спустя время вы огорчитесь, вы будете огорчены, потому что ну, вы так и не получаете того, чего бы хотели. Поэтому вам из позиции знающих нужно переходить в позицию овладевающих. Как это? Мы как раз об этом сегодня и поговорим. Окей, слава Господу. Аминь. Обратимся вот к двум местам Писания. Это первое место Писания, с него начнем. Евреям 4 глава. Павел говорит, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Итак, мы понимаем, речь о Христе, да, который сейчас сделался первосвященником между нами и Богом. Окей, просто отметили эту картину, но нам важен 16-й. И он говорит, благодаря тому, что сделал и делает Христос как первосвященник, вот здесь акцент. Бог со своей стороны все проблемные вопросы решил благодаря Христу. Если бы у нас было время, и мы бы сейчас ну, день провели в ветхозаветних моделях священнодействия и посмотрели, а зачем первосвященник, зачем его ставили, зачем вот эти все обряды в скинии, зачем литургии, вот левиты делают одно, священники делают другое, первосвященник заходит, делает третье, зачем вот эти все церемонии делались, вы увидите, что ключевой вопрос, который решался посредством служения первосвященника, он был связан с грехами и беззакониями народа. То есть не сам народ, не сам отдельно взятый еврей мог решить вопрос своей греховности. Несмотря на то, что у них был этический закон, были все моральные вот, указатели, да, вот так веди себя, вот это делай, вот это не делай. Тем не менее, если вы посмотрите на целостность закона, то вы там увидите, что сам по себе еврей не мог решить вопрос освящения, вопрос оправдания. Оно все было связано со скинией и с священнодействием внутри скинии, сердцевина, где решался там раз в году вообще решался вопрос вашего оправдания, он напрямую был связан со служением первосвященника. То есть первосвященник становился вот как будто главной личностью, вот, на которую вообще весь Израиль смотрел. Потому что вот он сейчас с этой кровью заместительной жертвы, он войдет туда, в сердцевину, во святое святых. И вот когда он выйдет оттуда и благословит народ, все, в этот день прощаются вам грехи ваши, вы благословение работает, вы оправданы и очищены. А здесь Павел эту проекцию как раз переносит на Христа и говорит, мы имеем круче первосвященника. И что это нам дает в 16 стихе? Благодаря служению Христа как первосвященника, мы теперь да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. И вот 16 стих, подчеркните для себя вот эту характеристику. Да приступаем с дерзновением, раз. И второе, приступаем куда? К престолу благодати, чтобы получать милость. Скажешь, ну к чему тут? Мы вроде бы же о деньгах речь ведем, а здесь ты сейчас опять, ну что там, первосвященник, здесь престол благодати для милости и так далее. О чем у нас речь? Ты скажи нам лучше, вот что нам делать, вот сделай первое, сделай второе, чтобы у меня потом появилось третье, да? Ну что мне делать? Десятину отдать? Окей. Второе, дальше что мне сделать? Посеять деньги, и чтобы потом, и потом дерево вырастет. Помните, как у Буратино, посади 10 соль, да, и вырастет у тебя твое дерево, а уже на дереве все остальные золотые, да. Но как раз идея того, что даже вот сейчас нам надо с вами попробовать и избавиться от этого мышления «я сделаю, чтобы получить». Смотрите, нам привычно как раз именно вот такой подход или вот такое мировоззрение в отношении понимания Бога. Мы думаем с вами, мне нужно что-то сделать из того, что Бог говорит мне сделать. Вот сделать, когда я делаю что-то для Бога, тогда я могу получать что-то от Бога. И вот сама модель, мне надо что-то сделать, чтобы от Него получить. Помните, богатый юноша приходит к Иисусу, и у него вопрос там звучит. Что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную? Вот так он мыслил. Мне надо что-то сделать, чтобы получить. И, понимаете, вот с одной стороны это выглядит очень набожно, религиозно. И он даже потом перечисляет, говорит, да я все заповеди вообще тут исполняю, и отца почитаю, мать тут и не, и так далее. И так. Я вроде все это делаю. Что же мне еще сделать, чтобы Бог дал мне жизнь вечную? Вы скажете, так Иисус ему тоже делом ответил и говорит, так ты пойди и сделай вот это, продай свое имение, раздай нищим, а потом отправляйся за мною и следуй за мною, будешь моим учеником. Так он же ему сказал, что сделать. Вот, пожалуйста, тоже надо сделать. Но нет, там акцент Иисуса как раз, Иисус и показывает смену моделей. Мы уже часто повторяем это. Рассматривайте волю Божью как то, что Бог уже сделал для вас. Это уже для вас приготовленный сценарий, это уже приготовленная жизнь, это уже оснащенная, обеспеченная, буквально ваша дорога. Совершенная воля Божья для вас, она уже приведена к завершенному состоянию. И Бог не просто делает для вас. В Божьей модели Он вводит в вас. Вы уже приготовленные. И когда Иисус отвечает вот этому молодому юноше, то там вопрос как раз стоит не просто в том, чтобы он действие сделал, за что ты получишь жизнь вечную. Да нет, там как раз и проблема указывается. Тебя держит богатство от того, чтобы ты отправился за мною. Понимаете? Вот Божья модель – это не я делаю, чтобы получить, а я следую за Богом, который вводит меня в мое наследие. Еще раз повторю. Это две разные модели. Религиозное вот представление, классическое, да? Мне надо что-то сделать, чтобы Бог мне дал сюда, где я нахожусь. А в Божьей модели Бог берет нас, и Его цель – я уже хочу вести, завести тебя в приготовленное, Я веду тебя в готовое. Почему Иисус и говорит, решение твоей проблемы, оно находится не в самом богатстве. Богатство, оно держит тебя. Твой ответ в том, чтобы ты за мной последовал. Я введу тебя, я буду вводить тебя в твое наследие. В одной сфере, в другой, в третьей, четвертой. Следуй за мною. Когда опять же на Израиля мы смотрим, который в Египте, да, то у Бога не в Египте-то для них обетованная земля. Нет. Вы уже это имеете. Я вам не просто даю что? Богатство. Я не просто дам вам тут в Египте. Нет, я ввожу вас. Я ввожу. А ваша тогда ответственность не столько в том, чтобы заработать у меня что-то. Нет. А тогда вы, если понимаете, вот вторую модель. Тут мне надо просто слушать и следовать, слушать и следовать, слушать и следовать. А его желание – это вводить меня в наследие, вводить в наследие, вводит. Если вы так рассматриваете Бога, то тогда вы поймете же и этот 16 стих. Понимаете, в чем его, ну, особенность? Особенность престола благодати и отношения Бога к нам. Что он не просто даятель за то, сколько хорошего мы наделали. Нет. В том-то идея благодати и милости, что все сделано. И остается только один вопрос. Вам в это входить? Входить в наследие? Входить в наследие. Поэтому Иисус, все, что мешало бы, всякие грехи, преступления, проклятия, все, что уводило вас и делало вас рабами, все это Христос нас от этого избавил. Раз. А Святой Дух послан для чего? Чтобы вести, вводить нас в наше наследие. Итак, сейчас первая мысль, которую хотел бы, чтобы вы отметили. Модель того, что мне надо что-то сделать для того, чтобы получить от Бога, она неверная. Мне нужно следовать за тем, как Бог ведет меня, вводит меня в мое наследие. Если вы это понимаете, тогда уже и в отношении финансов вы смените саму модель, потому что как раз-то на финансах вы больше всего видите вопрос делания. Подожди, вы скажете, как это? Там вообще делать и делать надо. А как? Десятину даю. Это же дело. Сеять надо, семена. Милостыню давать надо. Да, это же все дела. То есть я сейчас буду что делать? Я буду действовать, делать. Я буду давать десятину, чтобы Бог потом мне дал. Я буду сеять, чтобы на это Бог мне дал. Я буду давать милостыню, чтобы на это Бог мне дал. И вот если вы до конца не разберетесь, то тогда вы останетесь в этой модели. Я делаю, я даю, сею, отделяю десятину для того, чтобы Бог сделал. Но ошибка. Здесь будет ошибка. Вы тогда больше будете сфокусированы на делах, как у этого юноши. Вы понимаете, вы вроде бы и делать будете все правильно, да? Но вы остаетесь на месте. Понимаете, а вы не движетесь в то, куда Господь хочет вас вести. Бог вводящий больше. Он все сделал. А сейчас ключевой вопрос его служения. Это вводящий нас в наследие. Наследство для нас с вами предназначено. Все, оно активировано. Благодаря Христу оно вступило в силу. Вопрос, почему оно не проявлено, мы с вами не входим в то, что уже приведено в завершенное состояние, за что уже заплачено, что уже законно переоформлены все документы на вас. Вопрос вхождения в наследие. Тогда все дела, вот то, что будет называться делами веры, они как раз будут связаны именно со следованием. Ну вот даже у этого юноши. Вы видите, когда Иисус ему отвечает и говорит, сделай вот это, пойди, продай имение, раздай нищим, будешь иметь сокровища на небесах, да? Вроде бы оно-то и выглядит, как будто, ну, просто сделай для Бога, и что, и Бог что-то сделает, и Бог даст тебе вечную жизнь. Как, но это неверное толкование. Бог не дает вечную жизнь за какой-то героизм. Вообще, это же, вы же понимаете, это не так. Здесь пример освобождения. Освободись от этого, чтобы ты свободно переключился на вторую модель следования за мной. Помните, мы с вами говорим, что важно также вот не оставаться в позиции «я знаю», но чтобы вы из позиции знающего могли вырасти в позицию овладевающего. И вот тут я хотел бы выделить следующую мысль. Если вы уже какое-то время, ну, в какой-то сфере, скорее всего, в какой-то сфере. Но вы погружались в какие-то обетования, в какой-то сфере, где вы вот имеете максимальную уверенность, то особенность вот веры, вот особенная характеристика веры – это ее агрессивная позиция. Павел вот тут называет дерзновение. в других местах Писания он будет дерзновение в вере и так далее. Он часто будет использовать вот это слово дерзновение. Приступаем с дерзновением. Так вот, вернусь сейчас сюда. Когда мы с вами говорим о вот разнице вот этих позиций, знающий и уже человек, который не просто знает о том, что ну да, это вот воля Божья, ну да, Господь не против, ну да, Господь хотел бы мне дать, а он уже перешел в позицию «я вообще не уйду отсюда, потому что это мое», это он переходит уже в состояние агрессии в отношении своего наследия. Когда вы посмотрите вот ту сферу, в которой у вас, ну, вы в вере стоите, допустим, в сфере спасения. Вот если вы посмотрите в сфере спасения, вот, насколько вы уверены в том, что вы, вот, если сегодня умрете, вы сразу у Иисуса окажетесь. Вот если бы кто-то сейчас пришел к вам и начал говорить, да нет, знаешь, а мало ли, знаешь, ты, это кто еще знает, на небо ты пойдешь или никто тебя не пустит на небо. Вот если вы в Евангелии уверены, то вы в этом сегменте, вот в этой сфере, вы будете занимать позицию вот такие дерзновенные и агрессивные. Вы будете на всякий вот выпад отвечать, ну, я в правильной агрессии, и не допускать к этой территории, и если что, даже атаковать, ну, что-либо, что противится проявлению воли Божьей. Вот давайте откроем сейчас 10 глава, это второе место Писания. 10 глава, 21 стих и 22. Вот здесь мы возьмем тоже, Павел как бы эту же мысль связывает, говорит, есть первосвященник великий, аллилуйя, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою. То есть, если он использует это вот словосочетание «полная вера», значит, может быть, не полная, да? Она может быть в разных состояниях. Так вот, я возвращаюсь к... Есть стартовое состояние, вот когда вы только обрели знание. А, вот есть и такой вариант воли Божьей. Он хочет, чтобы у меня что-то было. И вы можете оставаться только вот на стартовом, вот в стартовой в этой позиции. Ну, я знаю, да, что воля Божья, чтобы у меня вот что-то было. Но оставаясь в позиции знающего, вы не сможете занимать позицию агрессивности. Там еще должен будет идти процесс. Вы там все еще можете знающий, но ожидающий, пока оно произойдет. И вы более так, и вроде и знаю, но еще пассивная позиция. Или же я знаю, но все еще допускаю, что а может быть и по-другому. Там еще должен происходить процесс. Или, как правило, это незавершенное вот то состояние, в котором вы бы могли входить вот в свое наследие так, чтобы вы зашли и вы его не потеряли. Да, вот вы его удерживаете. Позиция вот знающего просто, он может знать, как правильно, но, ну вот как этот юноша. Вроде бы он сейчас услышал же, как правильно, да? Но у него еще старые твердыни внутри, они не дают ему двинуться дальше, вот в правильном направлении, понимаете? Почему такая большая прелюдия? Как раз и к тому, чтобы вы собрали то, о чем мы с вами говорили прежде, и начали это применять, тем самым активируя интенсивность вот этого процесса. Войти в этот процесс можете только вы. Проповедник, я, допустим, кто угодно, какие угодно учителя, какие угодно, ну, спикеры, мы можем мотивировать вас, да, мы можем какими-то местами Писания в какое-то направление указывать, да, но входить во взаимодействие с этим все равно нужно будет каждому из вас лично, чтобы что, вы скажете, чтобы с вами начинался происходить процесс. Буду возвращаться к этому процессу. 4 глава Евреям, 12 стих. Вот это с вами начнет происходить. Слово Бога и Дух Бога. Живое и действенное, острее всякого меча обоюдоострого. Оно начнет внутри вас делать хирургическую работу. Разделять дух, душу, составы, мозги. Судить помышления, намерения сердечные. Если для вас вот это, оно останется просто набором метафор, вы не перейдете из позиции «я просто знаю» Как все правильно? В позицию «я иду в мое наследие», «я вообще больше ни с чем не соглашусь», «только вот это воля Божья». Я дерзновенный, я вырву все, я сейчас разорву тут всех голиафов и все. Нет, вот это мое наследие, как Иисус Навин и Халев. Дух веры и вера, она всегда агрессивна в отношении воли Божьей и наследия, которое Бог для нас приготовил. Так вот, вы ее не сможете имитировать, вот. Ну, можно, конечно, иллюзию создать, театр сыграть дерзновением, но вы ее не замените, понимаете? Вы не сыграете в веру. Ну, создать иллюзию вот, харизматичного верующего вы сможете, но дерзновение – это то, что внутри вас является результатом Слова Божьего и Духа Божьего. Но этот процесс, который будет происходить только с Троицей. Да, Дух Бога, Слово Бога и вы. Без вас этот процесс не произойдет. Этот процесс водительства, введения Бога в вас, в ваше наследие, он будет неизбежно связан с тем, чтобы вы соединялись с Его Словом и взаимодействовали с Его Духом. Это те же самые евреи вот в той же 4 главе вверху. Будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой, не оказался кто опоздавшим, ибо нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы, слово слышанное, нерастворенное верою слышавшее. Мы снова возвращаемся к этому примеру исхода. Смотрите, Бог не дает им в пустыне. Вот дай нам, Бог, вот здесь изобилие процветания. Давай нам здесь вот все, что в твоей воле. Мы не хотим никуда идти. Вот все, мы хотим тут быть, или вообще мы хотим назад в Египет, а ты там уже нас лечи, ты там нас обеспечивай, ты там давай нас защищай, ты там. Мы хотим идти своим путем, а ты уже давай... В наши пути, свои ресурсы. Вот так не пойдет. Вот понимаете, вот так не будет работать. Это ваше наследие, оно уже ваше. Проблема в том, что дьявол делает все возможное, чтобы вы туда не зашли, а Дух Божий делает все возможное, чтобы вас туда вводить. Но тогда все равно стоит вопрос, как осуществляется его водительство в ваше наследие? Только через ваше взаимодействие с Духом Бога и со Словом Бога. Аминь! Слава Господу!